Новые говорящие книги, записи на флеш-картах, художественная литература. Макмиллан Терри «В ожидании счастья», роман, перевод с английского. Четырех подруг, Саванну, Глорию, Бернадин и Робин, роднит возраст и стремление обрести счастье. Они не мечтают о чем-то сверхъестественном. Их представление о счастье гораздо прозаичнее – встретить достойного человека и жить с ним в мире и согласии. Каждая идет к цели своим путем, преодолевает свои трудности и в итоге находит свою любовь. Может быть, она не совсем идеальна, но кто вспомнит об этом? Макмиллан Терри «В ожидании счастья», роман, перевод с английского, читает Елена Лебедева, 16:45. Тоже на 5 кассетах и для записи на карту читателя. Макмиллан Терри «Дела житейские», роман. Он высокий, невозможно красивый, она маленькая, ослепительно независимая. Он временами безработный, не до конца разведенный отец двоих детей. Она певичка и сочинительница песенок, чья музыкальная карьера под угрозой. Они могли никогда не увидеть друг друга, но встретились и остались вместе. Начался современный городской роман. Забавная парочка, разгадывающая любовный кроссворд, где надежды и доверие пересекаются с бременем прошлых обманов и разочарований. Роман о нежности, о недосказанных словах, о сокровенном знании, которое ведомо только любви. Макмиллан Терри «Дела житейские», роман. Перевод с английского читает Маргарита Иванова, 16:20. Тоже на 5 кассетах и для записи на карту читателя. Имеется плоскопечатное издание 1996 года. Молчанов Андрей Алексеевич, «Брайтон-Бич-Авеню», «Поезд», детективные романы и рассказы, «Боевик». Семен Фридман ехал в своем «Кадиллаке» под эстакадой «Сабвея» по Брайтон-Бич-Авеню. Как всегда в этот утренний час, движение здесь было плотным. Машины ползли практически в одном левом ряду. Правый, крайний и средний заполонили грузовики, приехавшие с товаром для магазинов, и легковушки, нарушавших правила парковки покупателей, привлеченных дешевыми распродажами в здешних лавочках, примыкающих одна к другой на протяжении всей улицы, вернее, улочки, двухэтажной, сумеречной, от широкого навеса подземки, пройти которую из конца в конец 15-20 минут». Улочки, подобных которой в Нью-Йорке великое множество по окраинам Бронкса, Куинса, да и того же Бруклина. Хотя, наверное, только здесь увидишь желтые флажки, трепещущие на ветру под эстакадой. Флажки с надписью «Брайтон is back», то есть «Брайтон вернулся», «Возвращен городу», «Воскрешен». И флажки возвещают истину. Он, Фридман, ставший жителем русскоязычного еврейского гетто на Брайтоне в начале 70-х, великолепно помнит заброшенные трущобы с выбитыми оконными стеклами, груды мусора, цветную шпану, обшарпанные квартирки в четырехэтажках, грубой кирпичной кладки начала века, оплетенные крашенными битумом пожарными лестницами с бельевыми веревками от стены к стене, где над пустынными внутренними двориками, отгороженными тюремного типа заборчиками из сетки с козырьками колючей проволоки, сушилась исподняя негритянских семей. Так начинается повесть «Боевик» Андрея Молчанова «Брайтон-Бич-Авеню». Молчанов Андрей, «Брайтон-Бич-Авеню», повесть, читает Светлана Раскатова, 5:27. Тоже для записи на карту. Молчанов Андрей, «Кто ответит?» Повесть, детективные романы и рассказы. Повесть Андрея Молчанова «Кто ответит?» посвящена проблемам организованной преступности и теневой экономики. Время действия – начала перестройки. В центре остросюжетного повествования – судьбы организаторов и исполнителей преступной группы, исследования социальных и идеологических причин, сформировавших жизненные пути этих людей. Я допустил ошибку. Мертвым нельзя приходить к живым. И теперь я понял, почему нельзя. Больно. И все места заняты. Навсегда. Молчанов Андрей. «Кто ответит?» Повесть. Читает Сергей Кирсанов. 5:29. тоже на двух кассетах для записи на карту и в двух исполнениях Сергея Кирсанова и Вячеслава Герасимова. Имеются также плоскопечатные издания в сборнике «Именем закона», «Современный советский детектив», «Москва. Издательство «Советский писатель», 1991 год. Максимов Виктор, «Месяц светлой воды», повесть, «Современная русская проза». «День, когда кончается детство и наступает юность, не отметишь ни в одном календаре. Ты неожиданно задумаешься, пристально посмотришь вокруг и тут же поймаешь себя на том, что видишь мир другими глазами». Нет, мир не стал для тебя менее прекрасным и увлекательным, он просто стал четче и строже. Максимов Виктор, «Месяц светлой воды», повесть, читает Елена Лебедева, 8:18, тоже для записи на карту. Макшеев Вадим Николаевич, «И видеть сны», повесть, русская проза, автобиографическая повесть писателя сложной судьбы. За неделю до начала Великой Отечественной войны отец будущего писателя был арестован и сослан в концлагерь на Северном Урале. Вадим вместе с матерью и маленькой сестрой из Эстонии был переселен в Нарымский округ. В 1943 году Макшеев остался сиротой, так как умерли его сестра и мать. Более 10 лет он провел в спецлагере, но сумел перебороть систему и начать новую жизнь. Макшеев Вадим. «И видеть сны», повесть, читает Ирина Ересанова, 6:21. Тоже на двух кассетах и для записи на карту. Малерба Луиджи, «Гранада клуб», роман. Перевод с итальянского. Детективные романы, рассказы. Луиджи Малерба, псевдоним Луиджи Бонарди, журналист, сценарист и писатель, лауреат множества национальных и международных литературных премий, автор 27 романов, считается одним из столпов мировой литературы XX века. Его книги переведены практически на все языки и постоянно переиздаются. «Соль земли», так говорят, имея в виду нечто ценное, некий дар небес во благо и во славу человека. Нет более сомнительного выражения, особенно здесь, на этой иссохшей и каменистой земле, с безлюдными холмами и невысокими горными цепями, которые протянулись между Мурсией и благородной Гранадой, двумя городами, и по сей день, спустя столько веков, сохраняющими множество следов арабского присутствия. В июле 1876 года, буквально на протяжении нескольких дней, сначала в Гранаде, а затем в холмах, на дороге неподалеку от Мурсии, произошло два убийства, имевшие отношение к одному и тому же ограблению. Малерба Луиджи, «Гранада клуб», роман, перевод с итальянского, читает Татьяна Телегина, 6:13, тоже на двух кассетах и для записи на карту. Малерба Луиджи, «Змея», роман. «Птицы летают, а я поплелся на вокзал пешком. В Африке шла война. Солдаты шагали по улицам города в своей масайской полотняной форме и с пробковыми башками, то есть башками, набитыми пробкой, или, проще говоря, пробковых шлемах. Направляясь по Вио Гарибальди к железнодорожной станции, они пели ту самую известную всем песню. Что им надо? Куда они? Что собираются делать? Наверное, солдаты очень довольны, раз поют, — говорил я себе. Мелодия песни постоянно звучала у меня в ушах, ее пели или насвистывали на улицах и в кафе. Она доносилась из окон домов, если там включали радио. Так начинается роман Луиджи Малерба «Змея». Малерба Луиджи, «Змея», роман, читает Ирина Ересанова, 5:35. Тоже на двух кассетах и для записи на карту читателя. Имеется плоскопечатное издание 2003 года. «Мамин сибиряк» Дмитрий Наркисович. Без названия. Роман. Русская классическая проза. Дмитрий Наркисович Мамин сибиряк, настоящая фамилия Мамин, годы жизни 1852-1912, русский прозаик и драматург. В своих романах и рассказах писатель изображал жизнь Урала и Сибири в пореформенные годы, капитализацию России и связанную с этим процессом ломку общественного сознания, норм права и морали. «Книга без названия» познакомит слушателей с поразительным романом о трудовой артели, который местный богач организовал для обедневшей интеллигенции. Главный герой пытается доказать своим современникам, что русского человека, правда, ценой серьезных усилий, можно превратить в деятельного и полезного обществу, а не оставлять его в постоянной роли созерцателя. Василий Акаемов совершает продолжительное путешествие в Сибирь, ставя перед собой цель разведать новые места и присоединить их к огромному государству. «Мамин сибиряк» Дмитрий Наркистович, без названия, роман. Читает Светлана Раскатова, 13:35, тоже для записи на карту. «Мамин сибиряк», «Дикое счастье», роман. Роман «Дикое счастье» рассказывает о золотой жиле, которую нашел главный герой Гордей Брагин. Золото оказывается для многих испытанием, которое немногие проходят. Сам писатель считал необходимым рассказать о проблемах уральской жизни того времени, к числу которых относилась «золотая горячка», вызванная бурным развитием капитализма и открытием новых золотых месторождений. По словам писателя, он попытался рассказать о том, как в далекой уральской дыре дикое богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую старинными устоями. «Мамин сибиряк», «Дикое счастье», роман, читает Валерия Лебедева, тоже для записи на карту. «Мамин сибиряк», рассказы и сказки для детей. В содержании: рассказы и сказки «Емеля охотник», «Зимовье на студеной», «Постойка», «Приемыш», «Серая шейка», «Ак-бозат», «В глуши», «Вертел», «Старый воробей», «Богач» и «Еремка». «Мамин сибиряк», рассказы и сказки для детей, читает Маргарита Иванова, 5:10, тоже для записи на карту. «Мамин сибиряк», рассказы. Содержание: «Бойцы», «Очерки весеннего сплава по реке Чусовой», «Золотая ночь», «Из рассказов о золоте», «Нашихани», «Башка». «Мамин сибиряк», рассказы, читает Юрий Заборовский, 11:09, тоже для записи на карту. «Мамин сибиряк», «Хлеб», роман. «Хлеб» – последний роман «Мамина сибиряка» в уральском цикле, отображающем в жизни Урала эпоху шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем. В нем с большой художественной силой нарисована картина пореформенного обнищания и разорения рабочего люда, одного из сельскохозяйственных районов Зауралья, куда проникает капитал с его грабительской политикой и, как следствие этого, расцвет ростовщичества, винокурения, оптовая скупка и вывоз пшеницы. «Мамин сибиряк», «Хлеб», роман, читает Маргарита Иванова, 18:44. Тоже на 7 кассетах и для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание «Собрание сочинений «Мамин сибиряка» в 6 томах, том 6, 1981 год. «Мамин сибиряк. Черты из жизни Пепко», роман. Автобиографический роман «Воспоминания о петербургской юности. Черты из жизни Пепко» – одна из лучших книг «Мамина сибиряка», в которой рассказывается о первых шагах в литературе, о приступах острой нужды и моментах глухого отчаяния. Он ярко обозначил миросозерцание писателя, догмы его веры, взгляды, идеи, которые легли в основу лучших его произведений. Глубокий альтруизм, отвращение грубой силе, любовь к жизни и вместе с тем тоска о ее несовершенствах, о море печали и слез, где столько ужасов, жестокости, неправды. В центре книги два героя – Василий Иванович Попов, от его имени ведется повествование, и его приятель, еще один Попов, он же Пепко. Неизвестно, как сложилась бы судьба бедного студента Василия Ивановича, если бы на его пути не встретился уже потертый жизнью Пепко, ведший его в круг литературной братьи. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет. Жить тысячу жизней, страдать и радоваться тысячу сердец. Вот где жизнь и настоящее счастье, говорит «Мамин сибиряк». «Мамин сибиряк», «Черты и жизни Пепко», роман, читает Светлана Раскатова, 11:48, тоже на 8 кассетах и для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание «Собрание сочинений «Мамина сибиряка» в 6 томах, том 5, 1981 год. Мамлиев Юрий Витальевич «О чудесном». Циклы. Безупречные по стилю рассказы Юрия Мамлеева населены странными существами, лишь отдаленно напоминающими реально существующих людей. Хотя, если присмотреться повнимательнее, не они ли живут рядом с нами, свидетельствуя о конце цивилизации, влекущем за собой совершенно иные, не всем понятные времена. Эта книга – настоящий подарок для истинных ценителей современной интеллектуальной прозы. Оглавление. Ранние рассказы. «Счастье», «Висельник», «Душевнобольные будущего», «Только бы выжить», «Макромир», «Мистик», «Урок», «Исчезновение», «Борец за счастье», «Свобода», «Смерть рядом с нами», «Записки нехорошего человека», «Серые дни», «Сереженька», «Нежность», народно-мифологический цикл «Сон в лесу», «Ерема и смерть», «Блаженство и окаянство», «Южинский цикл», «Городские дни», «Жених», «Не те отношения», «Многоженец», «Рассказ отчужденного человека», «Последний знак Спинозы», «Дневник молодого человека», «Изнанка Гогена», «Управдом перед смертью», «Упырь-психопат», «Письма к Кате», «Пальба», «Полет», «Дневник собаки-философа», «Ваня Кирпичников в ванне». «Когда заговорят», «Тетрадь индивидуалиста», «Сельская жизнь», «Учитель», «Любовная история», «Главный», «Новые нравы», «Утро», «Центральный цикл», «Отношения между полами», «В бане», «Петрова», «Выпадение», «Удовлетворюсь», «Один», «Рассказ о космическом нишанце», «Нога», «Рационалист», «Отдых», «Свидание», «Искатели», «Квартира», «Конец века», «Удалой», «Прыжок в гроб», «Свадьба», «Происшествия», «Крутые встречи», «Люди могил», «Дорога в бездну», «Коля Фа», «Жу-жу-жу», «Простой человек», «Черное зеркало», «О чудесном», «Американские рассказы», «Чарли», «Семга», «Лицо», «Оно». Мамлеев Юрий, «О чудесном», циклы, читает Вячеслав Герасимов, 19:02, тоже для записи на карту. Мамлеев Юрий, рассказы. Куда приведет цивилизация, главный принцип которой любой шаг в вашей жизни, тем более важный шаг, должен приносить деньги. Духовно, метафизически абсолютно бессмысленный мир, в котором все под контролем, от сумасшествия до бессмертия, а любые предметы и явления можно превратить в сексуальные объекты, даже весь земной шар с городами и небоскребами. Агония человечества, продолжающаяся тысячелетиями. Кто попадет на корабль бессмертных и разгадает тайну России? Спасет ли мир новый Мессия? И каким будет этот мир? Содержание. На этом свете читатели, весельчак, Элизабет или видение в аду, нега жизни, невозможное возможно, а в гостях. Мамлиев Юрий, рассказы, читает Михаил Росляков, 2:27. Ман, Томас, «Волшебная гора», роман, перевод с немецкого. Касторп Ганс – человек весьма заурядный, балованный сынок из богатой гамбургской семьи и средней руки инженер. Такую характеристику дал главному персонажу романа автор Томас Ман. Годы жизни 1875-1955 в докладе «Введение к волшебной горе». Правда, 20-летнему герою с самого начала свойственны также некоторые хитроумия и тяга к познанию, но они были явно недостаточными для тех моральных, духовных и чувственных похождений, в какие он пустился, попав на волшебную гору. Касторп Ганс приехал в горный санаторий Берггов на 3 недели навестить своего больного туберкулезом двоюродного брата Йоахима Цимпсена. Он остался там на 7 лет. Причиной чему стала не только его любовь к русской красавице Клавдии Шоша, но и основания более общие. Этот безобидный «простак», в кавычках, к тому же склонный блюсти усвоенную с детства благопристойность, оказывается способным, будучи помещен в испытательную колбу высокогорного заточения, с новой остротой воспринять жизнь, предстающую здесь в необычном, провоцирующем на размышления обличии. История об обитателях дорогого туберкулезного санатория в швейцарских Альпах, где время течет незаметно, жизнь и смерть как бы утрачивают смысл и значимость, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают болезненную остроту. Любовь, бессилие, дружба, вражда, ревность – для обитателей санатория все эти чувства словно отмечены тенью небытия. Ман, Тумас. «Волшебная гора», роман, перевод с немецкого, читает Вячеслав Герасимов, 39 часов 4 минуты. Тоже на 10 кассетах, для записи на карту, 17 книг в издании по Брайлю, имеется плоскопечатное издание, собрание сочинений Томаса Манна в 10 томах, том 3, 1959 год. «Марсе Хуан. Двуликий любовник». Роман. Перевод с испанского. Действие романа развивается на фоне уличной жизни космополитичной Барселоны. Трагическая любовь обонуждает Марса, мечтателя романтика, покинуть привычный мир, ставший для него безвыходным тупиком. Невинная игра с собственным зеркальным отражением приводит к грозным последствиям. Марс, захваченный стихией карнавала, полностью перевоплощается. «Марсе Хуан. Двуликий любовник». Роман. Перевод с испанского. Читает Алексей Ковалев. 7 часов 18 минут. Тоже на 2 кассетах и для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание 2001 года. «Мартел Ян. Беатриче и Вергилий». Роман. Перевод с английского. Главный герой романа, писатель Генри, автор мегапопулярного во всем мире романа, переезжает в безымянный мегаполис, где, борясь с творческим кризисом, нанимается в любительскую театральную труппу и работает официантом в шоколаднице. Однажды он получает по почте 2 посылки – новеллу Флобера «Легенда о святом Юлиане. Странноприимце» и рукопись неоконченной пьесы «Беатриче и Вергилий». Отправителем их оказывается пожилой чучельник, владелец лавки «Таксидермия Окапи», которому нужна помощь Генри, чтобы дописать пьесу. Но постепенно Генри начинает мучить подозрения, не скрывает ли престарелый таксидермист ужасного, если не сказать, кровавого секрета. «Мартел Ян. Беатриче и Вергилий. Роман». Перевод с английского. Читает Леонтина Бродская. 5 часов 32 минуты. Тоже для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание 2011 года. «Мартин Роберт. Ключ от морга. Роман». Перевод с английского. «Я познакомился с Элвином Бэйном в тот год, когда он начал богатеть по-настоящему и вступил в загородный клуб. Некоторые из членов клуба, предпочитавшие держаться особняком, называли его между собой не иначе, как «нувориш», но я не разделял их пренебрежительного отношения. Прежде всего, он не был сверхбогачом. Все, что он имел, досталось ему долгим упорным трудом. И ни разу при мне он не хвастал своими деньгами. Он одевался довольно пестро, был громогласен и шумлив, смеялся слишком охотно и слишком часто, потому что хотел нравиться членам клуба. И большинству он нравился, включая и меня. Я был рад его обществу и считал его своим другом. Он занялся гольфом слишком поздно, чтобы стать хорошим или хотя бы приличным игроком, но играл он с энергией и энтузиазмом, и при ударе с удобной позиции мог послать мяч на 300 ярдов. Что мне нравилось в Элвине Бэйне, так это его отношение к барменам, официантам и прочему персоналу клуба. Он никогда не забывал поблагодарить Кэдди, принесшего потерянный мяч, и никогда не заказывал выпивку без того, чтобы не сказать «пожалуйста». В сущности, иногда он бывал прямо-таки мучительно вежлив. Кроме того, он, как правило, давал чересчур большие чаевые, привычка, которая обеспечила ему хорошее обслуживание не только в клубе, но и повсюду, куда бы он ни заходил. Он был искусным игроком в покер, но я не раз замечал, что за игрой он сбрасывает выигрышные карты, чтобы дать возможность неудачливому игроку забрать ставки. «Не везет мне, приятель», — говорил он со смехом, — «похоже, сегодня просто не мой день». Так начинается роман Роберта Мартина «Ключ от морга». И здесь ищите женщину, но является ли представительница слабого пола жертвой, нуждающейся в защите, или хладнокровным участником преступления? Вот вопрос. Мартин Роберт. «Ключ от морга» роман. Перевод с английского читает Василий Мечков. 5:40. Тоже для записи на карту. Маруяма Кензи. «Сердцебиение». Повесть. Перевод с японского. Небо как-то внезапно нахмурилось, и городок, еще несколько мгновений назад охваченный жарким дыханием уходящего лета, разом потускнел. Люди на привокзальной площади не успели опомниться, как хлынул проливной дождь. Поползли вверх боковые стекла, выстроившихся у стоянки такси, бросились к зданию вокзала те, кто ждал поезда, прочая публика устремилась ко входу в крытые торговые ряды. Небольшая сутолока и неразбериха, и нарушенное ненадолго спокойствие восстановилось. Все уже привыкли к этим неожиданным ливням, и сейчас ни один человек даже не остановился, чтобы взглянуть на потемневшее небо. Крупные капли с силой колотили по асфальту мостовой, по разноцветным крышам, смывая измучивший город в пыль и зной. Дождь лил уже совсем не по-летнему, ровно, монотонно, без порывов ветра и раскатов грома. Так начинается повесть Кензи Маруяма «Сердцебиение». Главная тема повести – современный политический террор. Автор пытается заглянуть в душу будущего убийцы. Маруяма Кензи «Сердцебиение. Повесть». Читает Ирина Ересанова. 4:45. Тоже на двух кассетах и для записи на карту. Марченко Анатолий Тихонович. «Живи, как всем». В Москву я ехал всего на день-два. У меня было несколько поручений от зэков к их родственникам, но этот визит в столицу затянулся и оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы. Нет, я не отказался от задуманного в лагере, я лишь изменил план осуществления. С первой же встречи в Москве, с первого дня появления там, я увидел и почувствовал внимание и доброжелательность к себе, как к человеку оттуда». Теплота и сочувствие были искренними, откровенными, и мне становилось неудобно, что, получая их ни с того ни с сего, ни за какие-то мои заслуги или качества, а просто потому, что я освободился из политлагерей. Ну и, конечно, благодаря рекомендациям. Так начинается книга Анатолия Марченко «Живи, как все». Автор «Годы жизни 1938-1986» известен как диссидент-правозащитник. Он описал свою жизнь в тюрьмах и лагерях. Марченко Анатолий «Живи, как все», читает Евгений Терновский, 5:24. Тоже на двух кассетах и для записи на карту. «Марш Найо. Игра в убийство». Роман. Перевод с английского. «Франток, франток», стучали колеса, «франток, франток». Откинувшись на мягкую кожаную спинку кресла салона первого класса, Найджел Бадгейт созерцал своего кузена, сидевшего напротив, и думал о предстоящем уикенде во Франтоке. В свои 25 с небольшим лет он уже избавился, так, по крайней мере, он считал сам, от юношеской восторженности, но сейчас непонятно почему волновался. Да нет, не волновался, просто был в определенной степени заинтригован. Так, наверное, написал бы он в своей колонке «Советской хроники». Найджел смотрел в окно. «Да, эти уикенды во Франтоке, говорят, это что-то совершенно особенное». Он снова бросил взгляд на кузена, старина Чарльз, крепкий орешек. Никому не дано знать, что там у него под этой маской. А так внешне все замечательно. Красавец, любимец женщин, преуспевающий во всем, чем только можно преуспеть. И годы его не берут. Кстати, сколько ему сейчас? Кажется, 46 или 47. А будто бы, прочитав эти мысли, Чарльз Ренкин поднял задумчивый взор на молодого кузена и улыбнулся своей знаменитой улыбкой, делающей его похожим на Фавна. Так начинается роман новозеландской писательницы Нейо Марш «Игра в убийство». Пятеро гостей приглашены на салонную игру убийства в богатом загородном доме. Все очень забавно, пока не включается свет, и гости не обнаруживают в гостиной вполне реальный труп, тело загадочного красавца Чарльза. Доигрались. «Марш Нейо. Игра в убийство. Роман». Перевод с английского. Читает Юрий Заборовский. 6:19. Тоже на двух кассетах и для записи на карту. Масальский Константин Петрович. «Осада Углича. Повесть». Константин Петрович Масальский, годы жизни 1802-1861, популярный русский писатель середины XIX века. В 1821 году окончил дворянский пансион при Петербургском университете, служил в Министерствах внутренних и иностранных дел, напечатал в журналах и выпустил отдельно множество романов, повестей и пьес, главным образом исторических. Кроме того, он написал несколько исторических работ, а также впервые перевел с подлинника на русский язык роман Сервантеса «Дон Кихот». Масальский не обладал крупным литературным дарованием, но живость и внешняя занимательность его произведений, в которых часто присутствует почти детективная интрига, создали им успех в 30-40-х годах XIX века. Он умел заинтересовать читателя ловко построенным авантюрным сюжетом. Даже строгий к его произведениям критик Белинский признавал за ним ум и прекрасную форму изложения. Исторические же факты и характеры переданы Масальским вольно или поверхностно. Он был известен также как автор развлекательных и назидательных стихов и басен. В 1842-43 и в 1847-52 годах редактировал журнал «Сын Отечества», печатал в нем свои статьи, рецензии и другое, в основном под псевдонимом «Русский». Написал пародию на «Мертвые души» Гоголя, повесть о том, как господа Петушков, Цыпленкин и Тетеркин сочиняли повесть. В повести «Осада Углича» рассказывается о неудачной попытке захватить русский город Углич в период смутного времени, начало XVII века. Масальский Константин Петрович, «Осада Углича», повесть, читает Юрий Заборовский, 2:44, тоже для записи на карту. Масальский Константин Петрович, «Регенство Берона», повесть. В повести ярко передан кратковременный, но значимый для русской истории эпизод борьбы за право наследования престола цесаревны Елизаветы Петровны, воцарением своим, прекратившей десятилетие немецкого засилья. Выведен колоритный образ фаворита императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Берона, обер-камергера ее двора, герцога Курлянского, пользовавшегося неограниченным влиянием на императрицу. В 1740 году он был арестован и отправлен в ссылку. В 1762 году был помилован императором Петром III. При Екатерине II был восстановлен на Курлянском престоле. Масальский Константин Петрович, «Регенство Берона», повесть, читает Юрий Заборовский, 2:50. Тоже для записи на карту. Имеется плоскопечатное издание повести в сборнике «Русская историческая повесть. Первой половины XIX века». 1989 год. Все перечисленные выше книги записаны на разных флеш-картах, подборки с другими изданиями. О них слушайте в следующих выпусках «Информатора».